Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись с едой», и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Добро пожаловать в эпизод номер 57. Этот эпизод про то, почему вы, возможно, сопротивляетесь или не хотите работать над своими отношениями с едой. Почему вы хотите получить новый план питания, получить расчет по калориям и макронутриентам к БЖУ. Но почему вы не хотите адресовывать какие-то другие, более непонятные, более глубокие проблемы с вашим пищевым поведением, с вашими отношениями с едой? Другими словами, какие есть плюсы в вашем нездоровом пищевом поведении? Если вы слушаете отдельные эпизоды, и вы пока не подписались на подкаст в самом приложении, в котором вы слушаете, возможно, вы слушаете в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах или в Spotify, то обязательно подписывайтесь для того, чтобы не пропускать новые эпизоды. Они выходят раз в неделю. И если вам нравятся эти эпизоды, если вам нравится подкаст, и вы находите здесь что-то для себя полезное, то я вас очень-очень-очень попрошу поставить рейтинг подкасту и, возможно, написать отзыв. Это тоже вы можете сделать в приложении, в котором вы слушаете подкаст. И, конечно, делитесь эпизодом или всем подкастом с вашей подругой, мамой, коллегой, с кем угодно, кому эта тема питания, отношения с едой, отношения со своим телом будет полезно. Возможно, многие из вас никогда не задумывались о том, что ваше пищевое поведение, ваше нездоровое отношение с едой на самом деле в чем-то вам помогают. У них есть, в английском есть такое слово, мне очень нравится, purpose, то есть какая-то миссия, какая-то цель. Что-то для вас ваши дисфункциональные отношения с едой делают, какую-то помощь они вам дают. И в этом эпизоде я хотела бы рассмотреть, какие могут быть бенефиты, плюсы в ваших нездоровых отношениях с едой. Потому что для того, чтобы мы говорили о том, как можно это поменять, нам нужно понимать вообще, а зачем, почему это происходит, как говорится, in the first place. Итак, всего можно выделить 4 пункта, какие функции выполняет ваше нарушение пищевого поведения, ваше нездоровое отношение с едой. Первый пункт — это связано, конечно же, с вашим телом, с фигурой, с весом. И ваши пищевые привычки, ваши проблемы с пищевым поведением и проблемы с отношениями с едой, они как-то помогают адресовать эту проблему. Точнее, вам кажется, что это помогает адресовать эту проблему. Вам кажется, что вот, и вот я начну все считать, все калории, белки, жиры, углеводы, все считать, мне выпишут, пропишут подробный план действий, и все будет окей. У меня будет хороший боди-имидж. Но я вас могу здесь разочаровать. Подсчет калорий не налаживает ваш боди-имидж, ваше отношение со своим телом и отношение с едой. Инструмент подсчета калорий, он полезный время от времени в определенных ситуациях, но это не инструмент налаживания отношений с едой. Это нужно понимать. То есть, когда вы, например, считаете калории, вы чувствуете контроль над своим питанием. Но это немножко ложное чувство контроля, потому что если у вас забрать этот инструмент, к которому вы очень привыкли, потому что вы считаете очень давно, и вам трудно уже питаться без этого инструмента, тогда ваши пищевые проблемы опять всплывают на поверхность. И это потому, что вот этот calorie tracking, подсчет калорий, он не адресовывает ваши отношения с едой и со своим телом. Это отдельная работа. Это работа над боди-имиджем. Вам кажется то, что если вот вы будете следовать этому строгому плану, все будет окей, вы будете чувствовать этот контроль. Но делая это, у вас нет возможности чувствовать свободу, чувствовать гибкость в питании. У вас голова постоянно занята вот этими цифрами, планированием, подсчетом. Но насколько вы видите свою жизнь, долгую, счастливую, интересную, разнообразную, когда вы настолько четко, строго подсчитываете все, что вы едите? Я абсолютно понимаю, насколько это кажется, то, что это дает это чувство контроля. Я была в этой позиции, в которой вы находитесь, возможно. Но это не долгосрочное решение проблемы. Также, возможно, ваши нездоровые отношения с едой, они помогают вам удовлетворять социальные ожидания о вас, о вашем теле. То есть, когда вы подробно считаете, что вы едите, это потенциальный способ избежать стигмы веса. Фэт-стигма или фэт-шейминг. То есть вы таким образом пытаетесь соответствовать стандартам социума о том, какое должно быть тело. И таким образом мы избегаем вот этого страха, вот этой уязвимости о том, что мы не идеальные, у нас не идеальное тело, мы не соответствуем журналу Women's Health обложке, допустим. И таким образом мы чувствуем безопасность. Второй момент, вторая функция нарушения пищевого поведения — это эмоциональная регуляция. То есть это помогает вам урегулировать свои эмоции. То есть мы говорим про эмоциональное переедание. Эмоциональное переедание — это способ справиться с какими-то эмоциями, с которыми мы не знаем, как справляться. Как правило, это какие-то неприятные, некомфортные эмоции. Я стараюсь не использовать слово «негативные эмоции», потому что это некая вот эта дележка на позитивные и негативные эмоции, она опять же подчеркивает то, что негативные эмоции, они вот плохие, и нам не нужно их испытывать. Это плохо то, что вот мы чувствуем зависть, например, или нам скучно, или нам грустно. Любые эмоции — это нормально. Человек — существо, которое испытывает спектр эмоций. И проблема начинается на том уровне, когда мы думаем, что какие-то эмоции, они плохие, и если я их испытываю, значит, я там какой-то плохой человек. И, конечно, тогда хочется их избежать, и хочется не чувствовать, и хочется подавить, и хочется как-то отвлечь себя от этих эмоций. Но это может приводить к вот этой вот привычке, которая со многими людьми живет всю жизнь, годами, это заедать эти эмоции. И, возможно, когда вы переедаете, эмоционально переедаете, да, вы чувствуете вот эти вот физические последствия, негативные последствия. То есть вы чувствуете дискомфорт в животе, вы чувствуете вздутие, вы чувствуете тяжесть, вас подташнивает. Это неприятные физически негативные последствия. Но тем не менее, когда в процессе еды вы едите, то есть элемент комфорта, есть элемент удовольствия. Конечно, особенно когда мы переедаем высокопереработанными продуктами, то есть comfort food, да, вряд ли мы переедаем морковкой. Хотя на самом деле бинжи бывают разными продуктами, но чаще всего это процессированные продукты, высококалорийные продукты. И в моменте это хорошо, это приятно, но это удовольствие очень быстро меняется на чувство вины, стыда, депрессивного состояния. И дело в том, что нужно принять тот факт, что переедание, даже если оно дает вам комфорт, когда оно дает вам комфорт, если мы говорим про бинжи, да, чувство боли, да, дискомфорта, то это не про комфорт, соответственно. Это уже не comfort eating. Это уже избегание, сопрессия неприятных эмоций. Для того, чтобы это прорабатывать, нужно понять то, что нужно встречаться с этими эмоциями. И когда мы работаем над пищевым поведением, когда мы изучаем, начинаем понимать, что происходит, мы начинаем обогащать свой арсенал другими инструментами помощи. И это не то, что мы просто избавляемся от этого инструмента, от инструмента переедания. Мы обогащаем свой сундук инструментов другими штуками, которые помогают помогать себе в эти моменты. Еще одна функция ваших нездоровых отношений с едой — это саморегуляция. Для некоторых людей это помогает справляться с травмами, это помогает давать себе чувство какой-то идентичности. То есть если привычка с вами долгие годы, то вы начинаете идентифицировать себя с этой привычкой. И если просто от нее избавиться, то как будто бы часть вашей идентичности тоже куда-то уходит. И это тоже нужно понимать, к этому нужно быть готовыми, к тому, что какая-то часть вас тоже уйдет с этой привычкой. И кто вы без этой привычки? На чем базируется ваша самооценка, ваше чувство самоидентичности? И поэтому очень важно понимать, кто я помимо моих интересов в еде. И четвертая функция нарушения пищевого поведения — это регуляция своих отношений с другими людьми. Вот такой, такая история. Допустим, с анорексией. Человек становится очень-очень худым и не ест, и то есть это переходит в какой-то момент на стадию анорексии. Или можно не иметь анорексию, но все равно быть очень худой. Это бывает про то, что это способ вызвать беспокойство или внимание у других людей. Потому что, возможно, другими способами не получается. То есть это не то, что вот просто обратите на меня внимание, это, возможно, знак и сигнал того, что меня по-другому не видят. Также это может быть для того, чтобы получать комплименты, конечно, от людей. Возможно, другим способом люди не дают комплименты. И поэтому тоже очень важно нам учиться давать комплименты людям не только на базе внешности, а по поводу качества характера, каких-то других достижений, каких-то навыков. Просто вот какой человек сам по себе, без каких-то его вот внешних черт. Также одна из причин, почему многие не хотят работать над отношениями с едой, кажется, что если я отпущу вот этот строгий контроль над своим питанием, то я как будто бы вообще отпускаю себя и вообще забиваю на себя. И тогда я вообще распущусь, тогда я вообще ничего не буду делать, тогда я точно не буду вообще заботиться о своем питании. Но это два экстрима. Между двумя экстримами есть некая вот шкала от 0 до 100. То есть если 100 — это, допустим, вот этот очень жесткий контроль своего тела, своего питания, а 0 — это вообще ничего. Ну то есть представьте себе эту шкалу. Между 0 и 100 есть очень много пространства. И у нас есть множество способов, как мы можем заботиться о своем питании и даже в кавычках контролировать свое питание, но по-здоровому, не прибегая к таким вот радикальным, жестким методикам, как строгий план питания или там строгий подсчет калорий постоянный. Опять же, я тут хочу сказать, я не против самого инструмента подсчета калорий. Я его использую со своими клиентками время от времени. Тут важно, насколько много мы его используем, насколько мы не можем без него, или это просто элемент некого обучения, понимания, что в моей еде. Да, есть люди, которым это в какой-то момент противопоказано, пользоваться подсчетом калорий. Но сам по себе это никакой инструмент сам по себе не является плохим или хорошим. Все зависит от того, кто им пользуется, когда, как долго и какие намерения, интенции стоят за этим подходом. Хочу вам дать такое небольшое домашнее задание. Если вы понимаете то, что с одной стороны, да, нужно работать над своими отношениями с едой, то, что просто подсчет калорий — это не тот инструмент, который уже сейчас мне нужен, потому что что-то тут другое происходит. Но с другой стороны, вы понимаете то, что нет, ну я вот все-таки боюсь, а страх — это нормальная здесь эмоция, потому что это страх чего-то неизвестного, чего-то, что вы раньше не делали, чего-то нового. Как правило, это все подкрепляется страхом, что тело будет меняться, что будет, возможно, набор веса. Возможно, будет набор веса какой-то временный. Возможно, это будет более продолжительный период. Эти страхи понятны. И без этих страхов мы не можем, на самом деле, идти в эту работу. То есть нормально понимать, что да, мне придется идти к чему-то дискомфортному, страшному, неизвестному. И поэтому, когда вы делаете это с помощью профессионала, это очень помогает. Так вот, домашнее задание. Возьмите листик бумаги и начертите такой как-то grid, то есть горизонтальная линия, ее пересекает вертикальная линия, и у вас получается 4 квадрата. Так? Значит, в левом верхнем углу вы пишете, какие будут негативные последствия, если вы будете продолжать быть с этой вашей проблемой. То есть если вы ничего не поменяете. То есть, например, давайте я вам сейчас скажу и потом приведу пример. Значит, верхний левый угол — это негативные последствия, если все останется как есть. В правом верхнем углу вы пишете позитивные последствия того, если все останется как есть. Потому что позитивные последствия тоже есть. Дальше, в левом нижнем углу вы пишете личные бенефиты или там плюсы, личные плюсы о том, что вы ожидаете поменяется. Что будет хорошего в том, что вы поменяете, будете работать над своим пищевым поведением. И в правом нижнем углу вы пишете негативные какие-то аспекты от того, что вы будете менять, работать над своим пищевым поведением. Так? Теперь приведу вам пример. Предположим, в негативных последствиях в левом верхнем углу, например, вы пишете: «Я чувствую дискомфорт и физический, эмоциональный дискомфорт после эпизодов переедания». В позитивных последствиях в другом углу вы пишете, что окей, что хорошего здесь. «Мне нравится переедать, потому что это вкусно». Потому что еда в этот момент прям вообще это самое лучшее, что вот мне в этот момент кажется, может быть. Мне нравится. Мне еда помогает как-то в моменте справляться со своими эмоциями, мыслями. Дальше в левом нижнем углу, то есть в плюсах. То есть что будет хорошего, если вы начнете это менять? Я буду чувствовать больше комфорт в своем теле, потому что у меня не будет вот этого дискомфорта после перееданий. Если у меня будет меньше перееданий, то, возможно, мои какие-то маркеры здоровья будут улучшаться. Или я буду чувствовать больше доверия к себе. Я буду чувствовать больше чувства вот этого внутреннего контроля. И в другом, в нижнем углу, то есть какие могут быть минусы, то есть негативные какие-то последствия или что-то неприятное в этой работе. Например, мне придется найти новые способы работать со своими эмоциями. Мне придется пойти к какому-то дискомфорту для того, чтобы отвыкать, отучиваться, прорабатывать эту привычку. Возможно, мне нужно будет расчерчивать другие новые личные границы с людьми. Мне придется идти к своему страху. Да, мне будет некомфортно. Вот вам такой пример. Это упражнение очень помогает вот на бумаге увидеть, с чем вам придется столкнуться и что вы от этого хорошего получите, с чем вам придется попрощаться. Этому процессу нужно доверять. Этот процесс происходит не быстро. Он происходит достаточно, ну, не могу сказать, что долго, но тут я не могу сказать вам, сколько это занимает, но это может быть несколько месяцев, это может быть несколько лет. Для всех людей по-разному. Но я вам хочу сказать, что все возможно. И классно то, каким немножко другим новым человеком вы становитесь, когда вы проходите через эту работу. И смотрите на это как на способ изучить себя, узнать себя по-новому, по-другому. Часто, на самом деле, в процессе вот восстановления отношений с едой и с телом у людей открываются какие-то новые хобби, какие-то новые интересы, потому что нужно проявлять себя в других областях не только через еду. И это такой реальный личностный рост. Если вам нужна помощь в этом процессе, заполняйте анкету в лист ожидания в коучинг, и когда у меня появляются места, я обязательно вам напишу. Всего хорошего и хорошей вам недели. Пока-пока.